Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 21 и 22. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». Далее в программе «Слова» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинений святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Евангелие от Матфея, главы 21 и 22. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 21. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне». И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какою властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человека?» Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет нам: почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какою властью это делаю. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеи всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Глава 22. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, к «Как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званных, а мало избранных». Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал, «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им, «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему, «Кесаревы». Тогда говорит им, «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из семи будет она женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ, «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я – Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению его. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Говорит им, «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Глава 16. Нравственный закон определяет судьбы народов. Хотя мы уже обсуждали действие нравственного закона в отношении судьбы еврейского народа, давайте вернемся к этой теме ради более подробного изложения и более ясного понимания. От чего зависят исторические судьбы народов? Существуют ли некие специальные законы истории? Историки утверждают, что они есть. Каковы же они, эти законы истории, диктующие развитие драмы жизни народов всей земли? Европейские историки нашего времени делятся на две группы — на тех, что изъясняются туманно, и на тех, что говорят ясно. Мы не станем принимать во внимание тех, что изъясняются туманно, именно потому, что они изъясняются туманно. Но другие, выражающиеся ясно, которых преобладающее большинство, считают законы истории законами природы, то есть идентифицируют исторические законы с естественными законами, с законами природы. Все формулировки, которыми оперируют физики, химики или биологи в отношении неорганической, органической природы и низших форм биологической жизни, эти историки применяют и к жизни, расцвету или упадку, выживанию или гибели отдельных народов. Эти историки рассуждают об эволюции человеческого общества, о борьбе народов за существование, о непременном влиянии на судьбы народов, окружающей среды и условий существования, климата, моря, качества земли, о роли соревнования и о прочем, точно так же, как физики, об эволюции туманности во Вселенной, биологи об эволюции живых организмов из протоплазмы или о борьбе насекомых или микробов за выживание, о влиянии климата на расселение и жизнь животных на нашей планете, о соревновании видов и так далее. Одним словом, по мнению большинства вчерашних и сегодняшних историков, естественные законы являются одновременно и историческими законами, и в этом одно из губительных и фатальных заблуждений западного человечества. Вследствие этого заблуждения западное человечество пребывает в постоянном страхе и беспокойстве, в неврозах и недовольстве, в состоянии непрекращающейся борьбы, восстаний, переворотов и войн. И все это происходит потому, что нравственный закон Бога, презираемый и забытый, действует и требует к себе должного уважения. Подобно тому, как признание единого живого Бога есть истинное богопочитание, а поклонение идолам язычества, точно так же признание и почитание единственно существующего нравственного закона Бога есть исповедание истины, в то время как пропаганда и следование естественным или историческим законам равны идолопоклонству. Давайте раскроем книгу Божию и прочтем, что там сказано о судьбах народов. Наиболее исчерпывающе описана судьба народа еврейского. От 70 душ, которых праотец Иаков привел в Египет, со временем появился многочисленный народ. Этот народ страдал в египетском рабстве 430 лет. Господь Бог вызволил его из рабства и установил для него закон. С тех пор, на протяжении нескольких тысяч лет, судьба евреев зависела от этого завета. Ни одно событие, значимое для отдельных людей или целиком народа, ни одно изменение к лучшему или к худшему, ни одна победа, ни одно поражение, ни один шаг вперед и ни один назад, точно так же, как ни один дождь, ни один урожай, словом, не происходило ничего, что не было бы взвешено и объяснено нравственным законом Бога. Вот как псалмопевец резюмирует злую судьбу своего народа. «Забыли Господа, Спасителя своего, совершившего великое в Египте, смешались с язычниками и научились делам их, служили истуканам их и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих. И воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников. Много раз он избавлял их, они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие свое». Так говорил псалмопевец Давид в свое время. Однако трагический конец еврейства произошел так, как предрек с удивительной ясностью еще пророк Моисей. «И рассеет тебя Господь по всем народам от края земли до края земли, но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей. И Господь даст тебе там трепещущее сердце, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей». Это настолько точно, что напоминает реальную картину судьбы еврейского народа, а не пророчество. Мы все сегодня свидетели исполнения этого пророчества, которое Господь повторил, сказав евреям: «Се, оставляется вам дом ваш пуст». Почему исчез древний Египет? Почему истребили жители Египта до единого, за исключением 1 миллиона коптов, считающих себя потомками древних египтян? Но и они не выжили бы, если бы не приняли крещение, а Египет заселили арабы из пустыни. По причине мерзкого язычества его, из-за множества идолов, кудесников, ворожей и гадалок, из-за высокомерия и разнеженности, вызванных баснословным богатством, из-за того, что египетский фараон говорил: «Река Нил моя, и я создал ее для себя». «И был суд Господень над Египтом, и сказал Господь: вот я на реки твои и сделаю землю египетскую пустынью из пустынь». Почему исчез древний Вавилон? Потому что, по слову пророка Иезекииля, Господь сказал, что будет он слабее других царств и не будет более возноситься над народами. Или, согласно пророку Иеремии, он вознесся против Господа, восстал против Господа. Кроме того, Вавилон исчез из-за лжи его, из-за ложных идолов его, зверей и сов, которым он продолжает поклоняться. А пророк Исаия изрек: «И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра». Произошло то, что было предсказано. Поклонение идолам и испорченность людей были причиной того, что превратился в прах могущественный народ, обладавший высокой, богатой культурой. Почему погиб Тир, торговый город, богатый, роскошный? Стал он гордиться богатством своим и преследовать тех, кто держится Бога, поэтому и погиб безвозвратно. Твоим разумом ты приобрел себе богатство и в сокровищнице твои собрал золото и серебра, говорит пророк Иезекииль. Посредством торговли твоей ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилище твои, говорит Господь устами пророка, и я извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле, и не будет тебя вовеки. Похожая судьба из-за подобных грехов постигла и Сидон, и Моав, и Газу, и Аскалон, и Асор. Временами, благодаря доброте и благочестию властелина, Господь дарует всему народу мир, благоденствие, здоровье и процветание. Примерами могут быть Самуил, Соломон, Езекия, Осия и другие праведные правители. Но иногда, причем именно по причине грехов одного властелина, весь народ страдает, претерпевая голод или попадая в рабство. Примеры — большинство царей израильских. Кара Божия постигает и языческих царей языческих народов. Ужасная участь постигла народ Халдеи и ее царя Валтасара. Царь Валтасар, ограбив Иерусалимский храм, устроил пир и подносил вино своим гостям в священных сосудах из этого храма, воспевая своих идолов. И предрек пророк Даниил царю близкую смерть. В ту же ночь царь Валтасар был убит, а власть захватил персидский царь Дарий. Все эти страны и народы весьма различались друг от друга. Древний Египет омывался морем, а Вавилон и Ассирия выхода к морю не имели. Тир и Сидон были торговыми приморскими городами, а в Израиле занимались земледелием и скотоводством. Страна Моав располагалась по другую сторону Иордана, на берегах Мертвого моря. Одни из этих народов были сильны и многочисленны, другие малочисленны, и, несмотря на такие большие различия, всех их постигла одна судьба. Если бы они попадали под законы природы или под так называемые законы истории, подобный результат был бы исключен, ибо согласно историческим законам, совершенно разные народы, живущие в разных условиях, не могут пройти один и тот же исторический путь. Поэтому никакими другими законами, кроме нравственного, невозможно объяснить судьбы этих народов, городов, стран, ибо и нет никакого другого закона, помимо нравственного закона Бога, фактора всемогущественного, решающего, определяющего судьбы всех народов Земли. Вся природа, вся история находится в зависимости от одного единственного закона — закона нравственного. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава третья. О мирском духе. Дьявол правит суетой. Геронда, почему дьявола называют миродержцем? Он что, правда владычествует миром? Этого еще не хватало, чтобы дьявол правил миром. Сказав о дьяволе «князь мира сего», Христос имел в виду не то, что он миродержец, но то, что он господствует суетой, ложью. Да разве можно? Разве Бог допустил бы дьявола до миродержительства? Однако те, чьи сердца отданы суетному, мирскому, живут под властью миродержителя века сего. То есть дьявол правит суетой и теми, кто порабощен суете, миру. Ведь что значит слово «мир»? Украшения, суетные финтифлюшки, не так ли? Итак, под властью дьявола находится тот, кто порабощен суетой. Сердце, плененное суетным миром, удерживает душу в состоянии не развивающемся, а ум в помрачении. И тогда человек только кажется человеком, по сути же он является духовным недоноском. Помысл говорит мне, что величайший враг нашей души, враг больший, чем даже дьявол, — это мирской дух. Он сладко увлекает нас и навеки оставляет нас с горечью. Тогда как если бы мы увидели самого дьявола, то нас охватил бы ужас. Мы были бы вынуждены прибегнуть к Богу и без сомнения шли бы в рай. В нашу эпоху в мир вошло много мирского, много духа мира сего. Это мирское разрушит мир. Приняв в себя мир сей, став изнутри мирскими, люди изгнали из себя Христа. Геронда, почему же мы не понимаем, как много зла приносит мирской дух, и увлекаемся им? Потому что мирской дух проникает в нашу жизнь мало-помалу. Как еж к зайцу в домик входил, сначала он попросил у зайца разрешения просунуть в его домик свою голову, чтобы она не мокла под дождем. Потом просунул в домик одну лапку, потом другую, и, наконец, весь протиснулся внутрь. и своими иголками вытеснил косого из его жилища. Так и мирское мудрование обманывает нас маленькими уступками и мало-помалу овладевает нами. Зло идет вперед потихоньку. Если бы оно продвигалось резкими скачками, то мы бы не обманывались. Когда озорники ошпаривают лягушку, то льют на нее кипятком по капельке. Если вылить на лягушку весь кипяток сразу, то она подпрыгнет и убежит от опасности. Если же чуть полить на нее кипяток, то сначала она стряхнет его, а потом успокоится. Если продолжать лить понемногу, то сперва она опять будет его немного стряхивать, но постепенно обварится и не заметив как. «Да что же ты, квакушка, раз на тебя плеснули кипятком, вскакивай и беги!» Нет, не убегает, надувается, надувается, а потом обваривается. Так же поступает и дьявол. Он обдает нас кипятком по капельке, и в конечном итоге, и не заметив как, мы оказываемся сваренными. Старец приводит этот пример для того, чтобы показать, насколько легко мы принимаем зло или грех, если они входят в нашу жизнь потихоньку, шаг за шагом. Если бы зло или грех вторгались в нашу жизнь резко, то мы бы им противодействовали, тогда как постепенно уступая злу, мы к нему привыкаем и в конечном итоге всецело порабощаемся им. Предпочтение должно быть отдано красоте души. Душа, которую трогают красоты вещественного мира, подтверждает, что в ней живет суетный мир. Поэтому она увлекается не Создателем, а Созданием, не Богом, а глиной. То, что эта глина чиста и не имеет греховной грязи, значения не имеет. Пленяясь мирскими красотами, которые, хотя не греховные, не перестают, тем не менее, быть суетными, сердце ощущает временную радость, радость, лишенную божественного утешения, внутреннего окрыления с духовным ликованием. Когда же человек любит духовную красоту, то наполняется и хорошеет его душа. Если бы человек, и особенно монах, ведал свое внутреннее неприглядство, то за внешними красотами он бы не гнался. Душа так испачкана, так измазгана, и мы будем заботиться, например, об одежде. Одежду мы стираем, утюжим, и снаружи мы чисты, но какие мы внутри, об этом лучше не спрашивать. Поэтому, обратив внимание на свою внутреннюю духовную нечистоту, человек не будет терять время на то, чтобы скрупулезно вычищать свою одежду до последнего пятнышка, ведь эта одежда в тысячу раз чище его души. Но не обращая внимания на скопившийся в нем духовный мусор, человек тщательно старается вывести со своей одежды даже самое маленькое пятнышко. Всю заботу нужно обратить на чистоту духовную, на внутреннюю, а не на внешнюю красоту. Предпочтение должно быть отдано не суетным красотам, а красоте души, духовной красоте, ведь и Господь наш сказал, что столько, сколько стоит одна душа, не стоит весь мир.
Thank you.
И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Быть и трудиться. В чем здесь смысл? На Востоке, особенно на Среднем Востоке, быть акцентировано сильнее, чем трудиться. Что лучше, быть или трудиться? То и другое благо, но в обособленности друг от друга и первое, и второе утрачивают совершенство и зачастую оказываются даже опасными. Совершенство заключается в единстве обоих. Ведь половина яблока — это не целый плод, и потому быстро сгнивает. Некоторые исследователи заявляют, Восток есть Восток, а Запад есть Запад. Они никогда не пересекаются. Я не сказал никогда, но сказал бы редко. Посмотрите на нашего Господа и Спасителя. Восток и Запад встретились в нем паче всех чаяний. Он вмещал в себя то и другое, будучи одновременно как совершенным азиатом, так и совершенным американцем. Быть и трудиться обитали в нем неразлучно. Днем он обращался в мире, ночью беседовал со своим небесным Отцом. Трудиться принадлежит времени, быть — вечности. Мы созданы и для времени, и для вечности, сотворены из праха и духа. Восточный архетип готов погрузиться в вечность и в ней безмолвствовать. Западный же склонен скорее пребывать во времени и трудиться. Что истинно в том и другом архетипе? Какой из них более правильный? Тот, который приращает свойства соседа к своим собственным. Тот, кто соединяет то и другое воедино. Сущность Евангелия тоже двухмерна, и ее составляют бытийствование и труд. Те, кто стремится только работать, не прилагая никакого труда к тому, чтобы быть, разрушительны и для общества, и для самих себя. В наше время утрачено равновесие между быть и трудиться. Это в той или иной степени относится к любому народу. Каждый спрашивает, что делать? Значительно реже услышишь вопрос, как жить, то есть как быть. Буква В. Имеющий великое имеет и малое. Никто не велик, если не держится кого-то величайшего. Все от самого малого до самого великого так удивительно создано само по себе из предельной гармонии и искусством сопряжено с другим. На земле нет нетленных венцов, лишь звездное небо, как драгоценный венец, нависает над каждой человеческой головой. Веру мы храним не ради ее самой, а ради спасения наших душ. Никто не отправляется в путь ради самой дороги, но в конце своей поездки чает встретить кого-то или что-то. И если в реке кто-то тонет, то никто не бросает веревку просто так, но хочет спасти утопающего. Знающий цену человеческой души и смысл ее спасения должен будет признать, что в мире сем нет ничего насущнее и полезнее веры. Полагающий, что его вера служит чему-то иному, а не спасению души, не имеет истинной веры и не ведает, сколь драгоценна его душа. Ежедневно люди живут и общаются больше верой, нежели чем-то другим. В гостинице человек обедает, веря, что в блюде нет яда, ложится в постель, веря, что под подушку не заползли скорпионы, принимает на рынке купюру, веря, что она не фальшивая, покупает в киоске спички, веря, что они не отсырели, нанимает кучера, веря, что тот отвезет его по адресу, путешествует по железной дороге, веря, что машинист в здравом уме и не замышляет самоубийство. Землепашец сеет хлеб, веря, что семена взойдут. Пастух гонит стадо на луг, веря, что трава на нем за ночь не высохла. Женщина спешит с кувшином к источнику, веря, что вода из него все еще течет. Основа образования — обоюдное доверие учителей и учеников. Государства утверждаются на доверии граждан к власти и друг к другу. Брак тоже существует на вере, на благих намерениях обеих сторон. Дружба живет верой во взаимную искренность. Хранимая нами христианская вера в сравнении с прежними языческими суевериями — вера новая. Если же вы не хотите расстаться с верой в природу и в естественные стихии, значит, жаждете веры не новой, а старой, обветшавшей. Пусть за 4000 лет человечество сделало 4000 шагов вперед. Что это? В сравнении с грандиозной вселенной, полной тайн, простирающейся дальше Сириуса и превосходящей все наши исчисления. Однако этого достаточно для возрастания авторитета веры, для ее углубления, возвышения, окрыления. Крылья веры похожи на крылья Икара. Как его крылья растаяли на солнце, так и крылья веры нередко тают от скептицизма. Впрочем, чего только не испепелило и не разъело сомнение как таковое.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.